Глава четвертая. Не трогай меня. Путешествие Екатерины. Не раз князь Потемкин приглашал Екатерину II посетить новые русские земли, Новороссию и Крым. «Собирайся, матушка, приезжай, посмотри». «Так ведь далеко, Григорий Александрович». Наконец Екатерина II дала согласие. Собирались долго, решали, кого брать, кого не брать, кого пригласить из статсдам, из камергеров, других придворных, из генералов, из министров, из важных чиновников. «Послов иноземных не забудьте», — напоминала Екатерина II. «Пусть увидят и они наши новые земли». Выехали в январе, чтобы к весне быть на юге. В путь двинулось 14 карет, 160 саней, 560 лошадей. Дорога шла на Лугу, на Великие Луки, через Смоленск на Чернигов и Киев. В Киеве была первая большая остановка. Здесь Екатерину II встречали герои турецкой войны, фельдмаршал Румянцев, Долгорукий, Суворов и сам Потемкин. Возвели триумфальную арку, все приветствовали Екатерину II. В Киеве пересели на речные суда, двинулись вниз по Днепру. В городе Каневе встречал русскую императрицу специально приехавший сюда польский король Станислав Понятовский. Когда прибыли в Херсон, ее уже ожидал здесь австрийский император Иосиф II. Плывет Екатерина II по Днепру, любуется его берегами. Глянешь налево — простор, глянешь направо — простор. Восторгается Потемкин. Вот они, новые земли! Стояла весна. Благоухала зелень, носились стрижи над берегом, высоко в небе заливались, радовались жизни жаворонки. На пути, не доплывая до знаменитых днепровских порогов, Потемкин приказал остановить флотилию. Здесь он приготовил для Екатерины II особый сюрприз. Поднялись гости на высокий Днепровский берег. «Нравится место?» — спросил Потемкин. «Нравится», — ответила Екатерина II. Подошел Потемкин к императрице, подал камень. «Положи, матушка». Положила на землю камень Екатерина II. «Быть здесь городу», — сказал Потемкин. Так был заложен город, который нарекли именем Екатерины — Екатеринослав. Сейчас это украинский город Днепропетровск. Из Херсона, вновь пересев в кареты, двинулись в Крым. Восторгалась Екатерина II Крымом. Остановилась в Акмечети, это нынешний Симферополь. Ночевала в Бахчисарае, прибыла в Севастополь. Здесь Екатерину II ожидал новый сюрприз. Показал Потемкин рукой на море. Глянула Екатерина II, ахнула. Подняв белые паруса, выводком лебединым шли корабли. Много их, новые, грозные, красивые. «Черноморский флот», — с гордостью сказал Потемкин, — «дело рук русских, во славу России!» «Не хвастай, не хвастай!» — удержала его Екатерина II. А самой все нравилось. Побывала Екатерина II и в других городах Крыма. В Судаке, в Старом Крыму, в Феодосии. В завершение поездки Потемкин устроил в честь Екатерины II огромный салют. 300 тысяч цветных ракет, как брызги, взлетали в небо. «Красота!» — говорил Потемкин. «Не хвастай, не хвастай!» — опять повторяла Екатерина II. А сама не скрывала радости. Чудесным получилось путешествие на юг России. Счастлива Екатерина II. Почти год продолжалась поездка русской царицы в Крым и на новые русские земли. Возвращались назад в Петербург через Полтаву, Харьков, Орел и Тулу. Очаков. В 1787 году вспыхнула новая война между Россией и Турцией. Заподозрили турки недоброе. Не зря императрица Екатерина II приезжала в Крым. А тут еще внук Екатерины II был назван именем Константин. Не зря Константин Константином назван. Решили турки, что русские готовятся захватить их главный город Константинополь. Арестовали турки русского посла. Объявили войну России. Началась для России новая турецкая война с неудачи. Набежавшая буря разбросала черноморский русский военный флот. Много кораблей погибло. Под угрозой турецкого вторжения оказались Севастополь и Крым. Неустрашимый князь Потемкин, и тот дрогнул, собирался даже уйти из Крыма. Удержала его Екатерина II. Написала: «Прошу ободриться, бодрый дух и неудачу может поправить». Понял Потемкин, что зря он дрогнул, стал снова деятельным и решительным. На юге России, на берегу Черного моря, недалеко от того места, где в Черное море впадает река Днепр, стоял город Очаков. Во времена Екатерины II Очаков был грозной турецкой крепостью. Не войти кораблям из Днепра в Черное море, не выйти из Черного моря в Днепр. На пути кораблей у устья Днепра стоит Очаков. Сюда, под Очаков, и направил Потемкин свои войска. Думал он сходу сломить турецкую крепость, но и здесь неудача. Турки отбили приступ. Началась долгая осада Очакова. Потемкин нервничал. Осада затягивалась. Из Петербурга Екатерина II присылала курьеров. «Как Очаков? Как Очаков?» «Папа», — так называла она Потемкина, — «когда Очаков подаришь нам?» Потемкин сам выезжал под стены крепости, стоял под турецкими ядрами. Однажды сорвало с него шляпу, на другой день выбило из рук подзорную трубу, убило под Потемкиным как-то лошадь. Очаков держался. Русские орудия били по стенам турецкой крепости, стены не поддавались. Турки сами из пушек палили по русским, погибали бесцельно солдаты. Потемкин начал терять надежду. Наступила зима. Ударили морозы, подули лютые ветры. И тут вдруг улыбнулась удача русским. Упорство победило. Не устояли стены Очакова. «Ура! Ура! Валом кати вперед!» Ворвались русские солдаты в Очаков. «Спасибо, папа», — писала Екатерина II Потемкину. Взятие Очакова было очень важным событием для России. Потемкин за победу получил жезл генерал-фельдмаршала. Факшаны. Поправились дела России. Вслед за Очаковым грянуло победное сражение под Факшанами. Русские против Турции в то время сражались в союзе с австрийцами. Как раз под Факшанами стояли австрийские войска. Дела у них оказались неважными, и им грозил полный разгром. Запросили австрийцы у русских помощи. На помощь был послан Суворов. Прибыл Суворов, остановился недалеко от австрийского лагеря. Командующий австрийской армией, принц Кабурский, немедля послал к Суворову посыльного с просьбой, чтобы русский генерал тут же явился к австрийцам на военный совет. Собрался было Суворов ехать, а потом передумал. Зачем? Знал он, что на военном совете с австрийцами начнутся споры, сомнения, только время уйдет. А турки тем временем узнают о приходе Суворова. Прискакал посыльный от принца Кабурского к русскому лагерю. «Суворов Богу молится», — заявили посыльному. Через час прибыл новый посыльный. «Суворов ужинает», — отвечают ему. Прошел еще час, и снова прибыл посыльный. «Суворов спит», — отвечают австрийцу. «Наказывал не тревожить». А Суворов вовсе не спал. Изучал он позиции неприятеля, готовился к бою. Глубокой ночью принца Кабурского разбудили. Приехал курьер от Суворова, привез письмо от русского генерала. «Выступаю на турок», — писал Суворов. «Иду слева, ступай справа. Атакуй, с чем пришел, чем Бог послал. Конница начинай, руби, кали, гони, отрезай, не упускай. Ура! А кыли не придешь? Ударю один», — пригрозил Суворов. Переполошился принц Кабурский. «Как же так? Без военного совета, без обсуждения и так скоро!» Однако делать нечего. Пришлось подчиниться. Русские и австрийцы напали на турок и разгромили противника. После победы кое-кто стал упрекать Суворова. Нехорошо, мол, Суворов поступил с австрийцами. Упрекнула и Екатерина II. «Нельзя было, матушка», — объяснял Суворов. «Нельзя иначе. Австрийцы, они поболтать любят. Заговорили бы меня на совете, заспорили. Глядишь, и битва Факшанская была бы не в поле, а в штабе австрийском». Согласилась Екатерина II, осталась довольна ответом Суворова. Рымник. Вскоре с турками произошла еще одна большая битва. И снова в ней принимали участие русские и австрийцы. И снова принц Кабурский и генерал Суворов. Рымник — это река. У ее берегов собралась огромная стотысячная турецкая армия. Командовал армией великий визирь Юсуф Паша. Собирался Юсуф Паша ударить по войскам принца Кабурского. Тот срочно направил гонца к Суворову с просьбой о помощи. «Иду», — коротко ответил Суворов. Говорят Суворову: «Не торопитесь, Александр Васильевич. У визиря 100 000 солдат, а у вас лишь 25. Чем меньше войска, тем больше храбрых», — ответил Суворов. Двинул он свои войска на помощь австрийцам. Всем известны стремительные суворовские переходы. Солдат Суворова от армии Юсуф-Паши отделяло 80 верст. Великий визирь Юсуф-Паша восседал у себя в шатре на шелковых подушках, пил кофе. Хорошее настроение у великого визиря. Только что побывал у него турецкий разведчик, прибыл из русского лагеря. Принес разведчик успокаивающую весть: суворовская армия в 4 раза меньше турецкой. Стоит она в 80 верстах от Рымника и к бою пока не готова. Восседал визирь на подушках, пил кофе и составлял план разгрома Суворова. Наступила ночь. Визирь заснул. И вдруг на рассвете сквозь сон Юсуф-паша услышал дикие крики: «Русские! Русские! Русские!» Выскочил визирь из палатки, в турецком лагере паника. Носятся турецкие офицеры, горланят солдаты, крики, шум, разобраться немыслимо. «Какие русские? Откуда русские?» — кричит визирь. А русские уже и слева, и справа бьют и в лоб, и с боков, и с тыла, теснят растерявшихся турецких солдат. «Ура! Ура!» — несется со всех сторон. «Стойте!» — кричит визирь. «Сыны Аллаха, стойте!» Но турки не слушают своего начальника. Одолел турецкую армию великий страх. Схватил визирь священную книгу, Коран, стал заклинать трусов. Но и слова о Боге не помогают. Приказал визирь стрелять по турецким солдатам из собственных пушек. Но и пушки не помогают. Бежал тогда с поля боя вместе со своими воинами и сам великий визирь. Победа Суворова была полной. Любил Суворов стремительные переходы. Нападал на неприятеля неожиданно, обрушивался, как снег, на голову. За победу при Рымнике Екатерина II возвела Суворова в графское достоинство, а к его фамилии было добавлено почетное слово «Рымникский».